Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
18.07 в Москве, сегодня 19 марта, вторник, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наши координаты, напоминаю вам, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звоните 7373-94-8, код 495. Также идет прямая трансляция на нашем канале на YouTube, заходите туда обязательно, ставьте лайки под трансляцией программы «Отбой». Там есть чат, туда тоже можете обязательно, не можете, надо туда заходить, там можно общаться друг с другом, обсуждать эфир, темы, которые мы здесь поднимаем. Также у нас идет прямая трансляция во ВКонтакте, в телеграм-канале «Радио Говорит МСК» латиницей в одно слово. Так, читаю, вот Павел здесь, ура России, говорит, с прошедшим вчера не успел на голевую передачу, говорит, заводите свои моторы, спасибо вам большое. Олег тут, Виталий Фили тоже поздравляет с прошедшим днем рождения меня. Карлуша говорит из лондонской, да-да-да, чуть не подарок не преподнес. И не говорите. Ну что, я зря, что ли, свечки это, тушил, что ли, на торте? Ну еще подождем, давайте, еще чуть-чуть надо подождать, судя по всему. Джекпот, Александр Первый, Анатолий здесь, Хишадо спрашивает, как отметили, кто в итоге подарил летнюю резину? Пока никто не подарил летнюю резину, но я... мне не нужна летняя резина. Но, хотя лишней не бывает вообще, в принципе. Это сейчас как инвестицию можно. Так, Олег, Олег Измайлов, Олег просто, все здесь. Итак, всех, кто поздравляет, всем, кто поздравляет, еще раз большое спасибо, мне очень приятно. Итак, что мы сегодня будем с вами обсуждать? Прошли у нас выборы президента Российской Федерации. Прошли они, не сказать, что прям совсем спокойно. Это не назвать было буднично, были эксцессы. Ну, кстати, в итоге ЦИК отчитывался по поводу количества этих эксцессов. Я про зеленку, про попытки поджогов. Там оказалось не так их и много. То есть они, в принципе, все, вот, которые мы видели на видео, вот это вот все, что было. То есть не так уж их и было много. И при этом, ну, результаты вы все видели, результаты внушительные. По моим прикидкам, я не помню в эфире, я говорил по местам, не говорил, раскладывал, не раскладывал. За эфиром точно раскладывал, но так и получилось. Единственное, что я сомневался, не знал, вот Дованков или Слуцкий будут на последнем месте. Но в итоге, вот как оно, как прикидывали, так примерно и встало. У Владимира Путина рекордные результаты, бешеное количество процентов, поразительное доверие. Теперь у него есть официально разные возгласы вокруг. Кто-то говорит, что надо вообще реформировать систему нашу избирательную, кто-то даже предлагает, как ее можно реформировать, кто-то это называет там не столько даже выборами, сколько референдумом о доверии Владимиру Путину, но там как угодно можно к этому относиться. Выборы прошли, результаты у нас есть. Теперь мы рассуждаем о том, что у нас после, собственно, выборов начало происходить. Ну, во-первых, я очень пристально наблюдал за, значит, беглыми всякими нашими иноагентами, иноагентскими помойками. Не без удовольствия смотрел на то, как они будут трактовать все, что происходило. И вот я не знаю, то ли это... То ли все-таки какая-то русскость в них сыграла, что редко с ними случается, то ли что, но они, да, даже вот эти выборы, рекордная победа Владимира Путина, они умудрились сделать из нее свою победу. Не поверите, но так вот бывает, такие вот интересные люди, они не умеют признавать поражение. Они везде ищут свою победу. В чем заключается победа наших беглых? По их мнению. Не понял особо, в чем она заключается. Но, значит, они сказали, что, ну, там, они сделали ставку многие на Дованкова. Дованков, напомню, занял 3-е место из 4. Они считают это невероятным успехом своим. Они считают своим невероятным успехом некоторые акции, которые они предлагали проводить, в том числе там приходить голосовать в полдень, по-моему, что-то у них такое было. Им очень понравилась вот эта акция. Просто невероятно. Они, значит, устроили рекордную явку. Пригнали людей, те, кто успел проголосовать, те, кто был в этих очередях там в полдень, проголосовали, и они наскребли Дованкову на целое 3-е место. Таким образом, ну, потрясающая победа, короче говоря. Но самая интересная реакция была, конечно, за рубежом, но не от наших беглых ребят, а от зарубежных элит. Вот это было самое настоящее фрик-шоу, на мой взгляд. Как особенно в Европейском Союзе, вперед батьки, вперед Соединенных Штатов Америки, начали заявлять о том, что вообще выборы-то и не выборы у нас здесь были в России, что они Владимира Путина президентом не считают, что выборы были нелегитимные, нечестные, под дулом автоматов, естественно, тут одни сплошные дулы автоматов отовсюду торчат. Особенно вот я голосовал через интернет, и вот там прям гифка такая была в виде автомата, было написано «под дулом», и вот так голосовалось. Ну, короче говоря, они решили, что признавать Путина они не будут. И теперь будут называть его просто Владимир Путин, а не президент Владимир Путин, потому что с их точки зрения это все нелегитимно. Потом проснулись в Соединенных Штатах Америки и сказали, что да, конечно, мы эти выборы настоящими выборами не считаем, но мы будем считаться с тем, что Владимир Путин де-факто является главой государства российского. Вот это вот вся какая-то забавная лингвистическая эквилибристика, которую выдали все эти ребята, она наводит на мысли. Ну, во-первых, первое, что мысль, которая появлялась в момент, когда я все это читал, что какая-то беспомощность абсолютная. То есть это вообще настолько несерьезно. Мы не будем, вот мы, а мы не, а вы там выбрали, а мы вот не считаем так, а вот мы не будем по этим вашим правилам играть, мы не будем называть его президентом, да, нам не наплевать, вот хочется сразу после этого спросить, как вы кого там будете называть, честно говоря, ваши называлки никого особо не волнуют, ну, да называйте, не называйте, вам так или иначе придется иметь с нами дело. И вы будете, главное, иметь с нами дело. А как вы там что называете? Ну, наплевать. Пусть называют царь-батюшка, пишет Степан. Но им явно придется придумывать какие-то новые термины. Но это выглядело жалко. Жалко и забавно. Ну, в высшей степени несерьезно. Но я хочу вот с вами эту историю обсудить. Вы когда читали все эти новости о том, как там на Западе, значит, воспринимали эти выборы, то, что они там, не считают все это легитимным и демократическим, какие эмоции у вас это вызывало, и главное, как вам кажется, как на это, надо ли на это как-то реагировать, или просто надо наплевать, растереть, идти дальше, и ну, пускай там воняют у себя где-то в Европейском Союзе, пускай пытаются до сих пор думать, что они могут кого-то учить жизни, в принципе, нас это никаким образом не волнует, мы пошли проголосовали, результаты вот, пожалуйста, черным по белому на бумаге, собственно, с этим и придется иметь дело. Как нам на это, на все надо реагировать? СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звоните 7373-94-8, код 495. Также идет прямая трансляция. YouTube, ВКонтакте, Телеграм. Обязательно везде заходите, присоединяйтесь к трансляции. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Вы в эфире. Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Руслан, Москва.
Здравствуйте, Руслан.
По поводу очередного пробития дна нашими неуважаемыми непартнерами, потому что, на мой взгляд, настолько дискредитировать себя в глазах вообще любых здравомыслящих людей, неважно политиков, неважно из какой стороны они, но это просто надо постараться. Я думал, ну они никогда не пробьют, но они меня каждый раз удивляют, потому что когда первое лицо государства, в частности, неуважаемый не канцлер Олаф Шольц говорит, что он не признает Путина президентом и не будет его называть. Это напоминает мне попытки государства 404 писать Россию с маленькой буквы, выпады вот этого недокомика, который называет себя президентом, что он не признает эти выборы. То есть, по мнению наших бывших партнеров, отмена выборов – это демократический путь, а проведение выборов, которые признают наблюдатели даже международные, это уже не демократично. Поэтому, ну, это просто дно очередное пробито.
Да, понял, спасибо. Ну, действительно, есть такая история. Мы уже говорили об этом с вами, по-моему, в пятницу, что вот эталон демократического режима – это, по их мнению, Украина. Они много раз говорили о том, что Украина мало того, что эталон, так еще и рубеж мировой демократии, которая за эту демократию проливает свою кровь. Но это страна без выборов. Это страна без выборов, которая, да, участвует в войне, как они это все называют. Но война-то с кем? С нами, а у нас параллельно с этим есть выборы. То есть, если с их точки зрения посмотреть. Но мы не демократ. Здесь, на мой взгляд, происходит история такая же, как произошла в свое время со словом «либерал» и «либерализм». На русском языке, да и на самом деле не только, видимо, уже на русском языке, понятие дискредитирует, люди, которые используют это слово, дискредитируют само понятие. Вот так же и с демократией. И так много было сделано для того, чтобы демократия уже означала что-то другое, да, все эти американские войны за демократию, демократические бомбардировки, демократические ракеты, это мы все много раз слышали, и это был большой вклад. Сейчас они продолжают это делать. То есть демократия – это не когда выбирают, а когда не выбирают, но во благо той самой демократии. Все, что делают на данный момент наши европейские бывшие партнеры, это мало то, что дискредитируют себя, они дискредитируют свои основы, над которыми они работали достаточно долго, над имиджем этих основ, и очень быстро умудряются их слить в унитаз. Конкуренция должна быть во всем, в том числе и в политике. Без конкуренции не будет качества. Это как это было в Советском Союзе, пишет Эдуард, во время застоя. Я считаю, что я с вами не согласен. И в первую очередь я придерусь к Советскому Союзу во время застоя. Как показала история, Советский Союз во время застоя – это было качество, на самом деле. Особенно учитывая, что пришло следом. Вот что потом наступило после того самого застоя. Это надо бы вообще покопаться, кто был автором концепции вот этой застоя, кто назвал этот период именно таким образом. Я думаю, нас будут ждать интересные открытия. Но это вас запрограммировали. То есть слово «застой», оно нехорошее. Оно изначально вот с каким-то негативным подтекстом. А ведь на самом деле, если мы посмотрим на историю, эпоха так называемого застоя было сильно лучше, чем то, что пришло после. Поэтому говорить, что там не было качества, на мой взгляд, неверно. Это мое мнение. По-моему, Путин сейчас самый разрекламированный, популярный, часто говорящий в плане упоминаемости человек. Да, никак не реагировать. Есть данность. И даже самые заядлые протестуны это подтверждают, а что на глупости реагировать? Закон есть, живем по закону, пишет Олег. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Вы в эфире. Здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте.
Добрый день, меня Денис зовут. Ну, я, кстати, не очень понимаю, что-то все удивляются, как бы. Когда появился Гуайдо, когда появилась Тихановская, как-то никто ничего не возникало вопросов. Когда Путина там убийцей назвали, тоже. А если там если еще в историю дальше посмотреть, ну, там же я не помню, кто их сказал из американских президентов. Ну, это, конечно, сукин сын, но это наш сукин сын. Поэтому, ну, какие могут быть удивления? Тут другое дело, как опять же как бы выражает, что о чем врало нас советская пропаганда, казалась правдой, да, вот оно все оказалось. Нам рассказывали, что там на Западе демократия это по большому счету фикция. Но вот мы сейчас это видим, и свобода слова это тоже фикция, как оказалось.
Угу.
Так же, как и все, как же правовое государство фикция оказалась, то есть, ну, как бы удивления нет. Нам про это все, как бы, ну, это, как бы, помню еще советскую пропаганду, как бы нам про это все рассказывали. То есть.
Вообще, знаете, удивительная история. Спасибо, что многие отмечают это, что вот те самые страны, которые должны были, казалось бы, работать против Владимира Путина, они сделали все для того, чтобы его рейтинг вырос, и чтобы за него проголосовало большее количество людей. Уникальная абсолютно ситуация. То есть, действительно, еще раз, они разрушили свои собственные основы, тем самым показали, что так, то есть правы были все это время русские, пропагандисты, как они их любят называть, нас даже, так скажу, любят называть. Так оказывается, что они были правы. И про демократию, да, правда. И про судебные системы, их полнейшую нечестность. Давайте посмотрим на то, как сейчас они там машины забирают у наших граждан. Просто по беспределу. Имущество крадут, и все. И черт ты кому что докажешь. Без варианта вообще. То есть полнейшее беззаконие. Правы оказались? Правы. Что они нас ненавидят? Правы оказались? Ну, пойдите с этим поспорьте, называется сейчас, с тем, что они нас ненавидят. С тем, что они собираются с нами воевать. И с удовольствием это будут делать. Правы были? Правы. И на руку кому это все? Владимиру Путину. Кто это сделал? Они сами. Я не знаю, сколько в процентном соотношении вот этих людей, которые именно из-за действий и наших беглых либералов, и западных разных правительств, вот сколько из-за них пошли на этих выборах и проголосовали за Владимира Путина, хотя собирались голосовать за кого-нибудь другого. Это хороший вопрос. Я думаю, что это невозможно, на самом деле, никаким образом подсчитать, но было бы интересно взглянуть на эти цифры. Я думаю, что там процентов, ну, я не знаю, ну, 10 наберется. Вполне. А это очень много, 10%. Ну, это они сделали все своими руками. Ничего себе, застой. Строили заводы, фабрики, строили целые микрорайоны и города. Вот это застой. И еще раз я говорю, вот про застой это... Это такая же обманка, как вот то, что нам любят, я часто на это ссылаюсь, но то, что нам любят рассказывать про Северную Корею. Помните историю о том, как они якобы у себя на телевидении показали, что выиграли чемпионат мира по футболу, или Ким Чен Ын там расстреливает из зенитных орудий каких-то коррупционеров, своих генералов, и ведь полмира в это верило. Действительно, и у нас таких людей была масса. И показывали даже эти сюжеты. На западном телевидении крутили эти сюжеты телевизионные, где якобы сборная Северной Кореи выиграла чемпионат мира. Это все оказалось самое настоящее вранье. Ну, просто опровергать особо некому. Северная Корея каким образом опровергнет то, что показывает, я не знаю, там, CNN? Никак не опровергнет, как она выйдет туда на CNN, как она достучится. Ну, а поэтому можно. То же самое и с застоем. То есть вам картинку в голове выстроили, назвали это плохим словом, и теперь вдруг это должно сработать. А Мордор? Туда же. История с тем, что Россия — это Мордор по Толкину. Это ж кто-то придумал, что они эльфы, а мы Мордор. Только здесь не сработало. Оказалось, что не так уж и сильно орков у нас здесь не любят. Вполне народ согласился с такой ролью. Орки, значит, орки. Ну, идите сюда, остроухие. Так антибористы с Патриков голосовали за банкетного халифа под IT-дулом. Да, да, может быть. Машины они забирают вроде убежал у меня, к сожалению. Сейчас я найду обязательно ваше сообщение, прочитаю. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер.
Алло, здравствуйте, добрый вечер.
Добрый.
Прошедшим днем рождения вас.
Спасибо большое.
И ответить бы им так. Это ответ нашего русского народа на ваши санкции и на оскорбление нашего президента.
Угу. Понял. Спасибо. Ну, коротко и ясно. Это действительно так оно и было. Еще раз. Сами сделали больше, чем, я не знаю, любой политтехнолог, который работал на Владимира Путина. На этих выборах. Они самый лучший политтехнолог оказались. Это Грета Тунберг сказала первое про углеводородный Мордор, а Цепса это использовала. Да, серьезно, это Грета Тунберг? Это они все это время несут слова Грета Тунберг? Это забавно. Но я как-то вот эту историю про Грету Тунберг пропустил. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер, в эфире.
Георгий, приветствую, Алексей, Подмосковье, спасибо за эфир.
Здравствуйте, Алексей.
Георгий, знаю, что вы такой же, как и я, мы солидарны в этом вопросе, что вас бесит все вот это вот, все происходящее. Вот у меня накипело президента мы выбрали. Это шикарно, как бы. Я рад, что Владимир Владимирович снова как бы остался президентом. Дело в другом. Вот у нас больше 100 человек погибли в Белгородской области. Дети погибают. Сейчас 9 тысяч будет эвакуировать, соответственно, оттуда. Когда же у нас уже эта гордость проснется, или там Мишка из тайги выйдет и начнет все это дело рвать? Когда это все прекратится? У меня просто вот уже сердце кровью обливается. И вот я понимаю, там военные гибнут. Да, согласен, как бы СВО. Но это уже гражданские гибнут. И не один, не два человека, а больше 100. Что потом мы этим детям скажем, у которых родители погибли? Скажем, ребята, извините, тут СВО, мы такие гуманные все и ничего не можем сделать. Но это же тоже как бы нехорошо, мягко.
Все кажется вам, что слишком гуманно. Ну, понял, ладно, хорошо. Александр пишет, что прислал скриншот, что термин «застой» вообще появился благодаря Михаилу Горбачеву. Логично, согласитесь. Да, ну вот и сравните. Называется. Одну эпоху с другой эпохой. И какая из них хуже? В итоге оказалось. Ну что, опять мусье гребет. Интересно, когда немцы захотят на русскую землю ступить. Обратите внимание, немцы не торопятся. Потому что, видимо, вот немцы совсем недавно на себе это прочувствовали, еще помнят. А французы немножечко подзабыли. Но огребут, да, огребут. Здесь вариантов нет. Так, если у нас был застой, то зачем тогда была холодная война, движение НАТО на восток, и каким образом при застой стало возможным семимильный темп восстановления СССР? Ну, насколько можно брежневскую эпоху называть именно эпохой восстановления СССР? Становление? Продолжение становления во многом. Но зациклимся мы сейчас с вами на истории Советского Союза. Олигархов надо душить западных, пока они не отказались от нашего гражданства, пишет Михаил Н. Что это вам вдруг? Странно. Ну, то есть я понимаю порыв, да, душить олигархов. Это всегда, да, всегда за милую душу. А что это вдруг сейчас вы решили про олигархов написать? Что вам конкретно сейчас в олигархах не понравилось в контексте того, что мы обсуждаем? Так, Сумскую область на Украине бомбят каждый день. Почитайте их каналы, там паника, пишет Василий. У них там вообще все не слава богу. Это вы к тому, что мы деликатные слишком, да? Видимо, это гуманные. Андрей Буб пишет, закончится тогда, когда добровольцев еще 500 тысяч придет. Это тоже туда к гуманности. Вот неважно, пишет сердитый кролик, что сейчас заявляют про Россию, выборы президента, англосаксы и их сателлиты. Важно, что потом мы просто так их, чтобы мы их потом просто так не прощали. А то придет какой-нибудь деятель и скажет, что народы не виноваты, просто у них власти были неправильные. Хотелось бы, чтобы они всем населением ответили за то, что творят сейчас их власти. Радикально, ничего не скажешь. Я до половины восьмого воскресенья мучился, идти или не идти, и все-таки пошел на зло Макрону. Пишет Григорий из Санкт-Петербурга. Ну, это то, о чем я говорю. Назло Макрону. Я вас уверяю, так много кто сделал. Назло Макрону. Взяли и пошли. Так, в Литве, пишет Олег, машину забрали у гражданина Молдавии. Там, причем, интересная схема. Да, я слышал эту новость. Там забрали машину у гражданина Молдавии. Он сидел за рулем, но машина принадлежала не ему. То есть он перегонял не свой автомобиль. Но суть не меняет. Они просто взяли, конфисковали машину. Просто потому, что на ней наши номера, и все. Это про законы в Европейском Союзе. Сейчас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
18.35 в Москве, сегодня 19 марта, вторник, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наши координаты, напоминаю вам, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит Москобот», звоните 7373-94-8, код 495. Также идет прямая трансляция на нашем канале на Ютубе, в нашей группе во ВКонтакте, в телеграм-канале «Радио Говорит Москва» латиницей в одно слово. Выборы прошли, ток никто не отменял. Ставим лайки, если не ставите, вас будет бить током. Простите, не я это придумал. Может, и я. Ну, вообще, в принципе, конечно, не я. Будет бить током. Легче поставить лайк, подписаться и себя обезопасить. А перестройка привела к бардаку в стране. Вот именно, да. А перестройка привела к бардаку в стране. И перестройка, казалось бы, изначально слово, без какой-либо эмоциональной нагрузки. Нормальное просто слово. Ну, перестройка, ничего такого. Ни хорошо, ни плохо. По-другому будет меняться, да? Но теперь у нас в стране, ну, у этого слова, безусловно, негативный оттенок есть. А застой изначально слово негативное. Ну, еще раз, не хочу туда. Давайте все как-то подальше от перестройки и застоя, поближе к нашим дням. А, серый кот говорит, вы, конечно, понадоели с этой шуточкой про то. Какие шутки? Серый кот, шуток нет. Это правда жизни. Вот положа руку на сердце с машинами, там вот такая штука. Люди просто на учет в Прибалтике не хотели ставить и налог платить. Вот за них власти и взялись. О, это прекрасно. Теперь представьте себе, что гражданин Латвии ездит по России. И просто за то, что вы не видели, что ли, эти номера европейские здесь в Москве никогда. Причем очень хорошо, знаете, можно сразу выделить человека. Как можно понять, человек на европейских номерах наш или не наш? У него будут европейские крутые номера. Вот обычные европейские номера, просто какой-то набор цифр и букв. А человек наш, с нашими мозгами, у него будет что-нибудь донаписано на этих номерах. То есть будет как-то это читаться, или там будут какие-нибудь крутые цифры. Я не знаю, как это работает, и не знаю, как это можно устроить в Европе с точки зрения регистрации автомобиля. Но это всегда там так именно происходит. Ну вот представьте, что мы берем теперь и конфискуем эти машины, все в пользу государства просто. Раз, конфисковали, забрали, не будешь ездить по России. Это же такая же будет схема. Можно чем угодно. Налог, не налог, да какая разница? Живешь ты здесь, не живешь. Вид на жительство у тебя, еще что-то. Да, никого не волнует. Все, забрали у тебя машины, нет больше машины. И все. А? Красиво было бы, да? BMW 525 номера. Ну, например, да, например так. Ну, или обычно там что-нибудь семерочки какие-нибудь. Красиво, чтобы было там. Все семерки, там их много можно. Четыре штуки, ох, красота. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер в эфире.
Георгий.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый.
Спасибо за эфир, с прошедшим днем рождения.
Спасибо большое.
Предыдущий звонящий, да, конечно, сказал правильную мысль, что очень тяжело смотреть на ту ситуацию, что творится сейчас у нас в Белгороде, да. Но мне кажется, вот всеми своими нынешними действиями весь Запад именно хочет, как сказать, спровоцировать нас на какую-то резкую...
Ой. Так, пропал. Кстати, пропал у меня здесь звонок, и тут тоже все звонки пропали в один и тот же момент, как будто это из-за нас было. Ну, вроде сейчас снова начнем. А? Током, да, на той стороне. Ладно. Так, вот вижу вас. Давайте снова попробуем. Добрый вечер. Сбой какой-то был. Да, здравствуйте.
Прервалось.
Да.
Я считаю, что как раз хотят спровоцировать. Хотят спровоцировать, и, как он сказал, звонящий, что вот русского медведя разбудите, и все такое. Да, но мне вот больше, наверное, здесь в этой ситуации кажется... правильный подход нашего президента и вообще всего нашего ВПР, да, что довольно мудрые люди у власти, а не молодые ребята. Помните анекдот про молодого быка и опытного быка?
Mm.
Когда молодой все, давайте, вот сейчас вот ту там хорошую коровку и так далее, да, а опытный бык говорил, не надо суетиться, спокойно и медленно спустимся с горы и, значит, весь Запад потом. Я думаю, Владимир Владимирович, вот этот опытный бык. Поэтому, мне кажется, конечно, тяжело все это дело наблюдать, но слишком большая игра, слишком высокие ставки, мне кажется, на ближайшие там 20-30 лет все мироустройство поменяется. Поэтому, ну, наверное, пока терпеть и спокойно делать свое дело.
Понял вас, спасибо. Ну, интересно про 20-30 лет. Я думаю, 20-30 лет – это время, в которое вот вообще мир поменяется. И будет выглядеть совершенно иначе. Вот он сейчас 30 лет выглядел определенным образом, теперь будет вот как-то по-другому. Мы сейчас с вами как раз переживаем момент его изменения. А вот куда повернет, это пока еще вопрос. Так, в Европе красивые номера в основном у русских, цыган, албанцев. Ну да, да, ну это, мы любим красивые номера, здесь ничего с этим не поделаешь. А там как-то к этому спокойно относятся, к красивым номерам. А мне вообще, если говорить про номера, ближе всего американский подход. Где, я не знаю насчет всех штатов, но в некоторых штатах точно ты, по-моему, платишь $50 в год, каждый год надо платить, и пиши на номере, что хочешь вообще. Ну, в рамках приличий, и чтобы не занято было, главное. Ну, тоже интересно. То есть, в Штатах тоже любят красивые номера, я к этому. Но не все. Так. Машины они забирают в Прибалтистане, в Великом княжестве Финляндском. То есть, весьма маленькое число, не говоря уже о том, что у нас до СВО очень маленький процент наших сограждан ездили на машине в ЕС. Не может простой Леха из Ижевска голосовать за Путина, потому что какие-то латыши отобрали ржавую бэху. Я точно абсолютно знаю, что человек из Греции... Есть у меня там... Он не мой знакомый, он знакомый знакомого. Из Греции машину спасал... Перевозил на российских номерах, на московских, вывез из Греции машину, он там, он проживает половину, значит, времени в Греции, половину в России. У него там бизнес, он сам грек, этот человек. И вот он вывозил оттуда из Греции машину, потому, чтобы у, нее, у него ее не забрали. Поэтому вот в основном сейчас забирают, да, в Прибалтике, в Финляндии, именно там они лютуют, но угроза такая, она вот, в том числе и в Греции существовала. Машину вывезли, к слову. Но это было уже достаточно давно. Уже где-то, наверное, несколько месяцев, как он оттуда машину вывез. Так. Кто слабенький умом, тех подлечим пулями, пишет человек с ником Shotfire. Жестко. Так, это все мне про машины, про машины, про шуточку. Все СМИ трубили, пишет Евгений, что ежедневный обстрел Белгорода связан с выборами. Выборы прошли, с чем сейчас связаны обстрелы и гибель людей? Или темник еще не спустили? Темник. Обожаю вот эту историю про темник. Мне так все время интересно, а вы как себе представляете это? Это телефон-крутилка? У нас есть здесь где-то, в кабинете у главного редактора, наверное, вот этот телефон-крутилка, или вообще во всем здании есть один кабинет, там сидит один какой-нибудь КГБшник такой старый, да, и вот эта вот там крутилка, она звонит в какой-то момент, ее обязательно берут, да? Бобина. Ну, бобина, да-да-да, раз, да, темник, так точно, принял, сейчас спущу во все остальные, так это выглядит, или у нас, типа, мы все-таки в 21 веке, у нас есть чат в WhatsApp, или в Телеграме чат, где нам эти темники спускают, вот всегда было интересно, как вы себе это представляете, а по поводу обстрелов Белгорода, говорили не про обстрелы, к выборам. К выборам говорили, что и они усилились, эти обстрелы, и там была целая, если вы не заметили, попытка прорвать границу. Многочисленная, в смысле, много раз пытались, и много человек пыталось это сделать, в том числе и бронетехника, и все там полегли. Говорят, там про 1500 человек, которых там положили, которые пытались пробиться. Это было, безусловно, связано с выборами. А не обстрелы Белгорода. Вот усиление обстрелов, это да. А обстрелы Белгорода, там другие есть причины. Ну, мне кажется, их объяснять вообще не имеет никакого смысла. Но противник забавно. Люблю такое. Так, слушаю. Вертушка. Да-да-да. Спасибо, Сергей. Не крутилка, а вертушка. Как я мог вообще? Да-да-да. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый.
Алло, Маргарита, Москва.
Здравствуйте, Маргарита. Добрый.
Бомбят Белгородскую, Курскую, Ростовскую области. Ну, бросьте бомбочки атомные на всех этих нечистей, киевских, макроновских и так далее. И не будут наши солдаты страдать, вернуться все домой, а эти нечисти уничтожить всех нафиг. Все.
Принял, Маргарита. Радикально, ничего не скажешь, мощно. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер.
Георгий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Это Александр. Слушайте, Александр. Я подумал, что у вас свобода слова совсем умерла. Ну, я вас поздравляю, она еще жива. Угу. Вы слышали эту женщину?
А с чем была связана ваша мысль по поводу того, что она умерла? Свобода слова.
Свобода слова умер...
Почему? А вы посчитали, что она умерла? Рот?
А потому что меня два... Почему-то вы меня игнорируете. Ладно, неважно, я все понял.
Сказали вы мне по телефону, хорошего... да. Да, ну ладно.
Я вам желаю, братья, я вам пожелаю на ваш день рождения хорошего настроения и трезвого мысли.
Спасибо.
Да, трезвого смысла, да, мысли в вашей голове.
Спасибо.
Вы слышали эту женщину?
Да, слышал.
У нее даже не просто крик души, у нее это вот... Она, если это она не скажет, она умрет. И вот так вот десятки, а может быть сотни тысяч человек сейчас кричат нашему руководителю о том, что доколе мы будем мучиться и терпеть вот это. И вот знаете, нам придется еще, может быть, до осени потерпеть, это состояние, когда выборы пройдут за этим, там, за, на той стороне планеты, да-да-да, в этом несчастном месте под названием США, и после этого, скорее всего, дадут отмашку на атаку.
Ага.
И тогда будет, вот и тогда, знаете, у нас будет, у моего руководителя будет легальная возможность атаковать.
Кого?
Нам просто, нам же, а вот то, тех, от кого мы терпим, вот эту сторону несчастной Украины и их руководителей. Понимаете, нам, Георгий, что нас сейчас, как бы, как это, варят потихонечку в этой горе, в воде, как лягушек наших россиян. А мы, как вы знаете, вот крики души, а нам говорят, потерпите, потерпите. И вот мой руководитель ничего лучше не придумал, как нас потихонечку варить в этой водичке.
Почему понимаете, вы ассоциируете себя с лягушкой?
Мне а потому что меня, как человека, в стране держат за дурака.
Лягушки, по-вашему, глупые создания?
Нет, по-моему, лягушки очень умные, они даже умеют зимой жить. Да. В замороженном виде, это признак ума. А мы умираем.
Так понимаете, почему тогда лягушек-то варят?
Потому что это метафора такая, Георгий. Если вы умный человек, вы знаете, что такое варить лягушку в намеке на огне. Слушайте, а вы знаете, что вчера Роман сказал, ваш отец? В том, что, оказывается, все руководители Запада проголосовали за Владимира Владимировича. Вот расшифруйте мне, пожалуйста, эти параграфы взаимоисключающие. Как наши закоренелые самые... Вот как Макрон мог за Путина проголосовать?
Александр, а вы слушали эфир предыдущие полчаса вот наш? Или вы только сейчас подключились?
Я прослушал вчерашний эфир.
Не, вчерашний это я понял по вашей цитате. Я про наш вот сегодняшний эфир. Вы слушали сейчас?
Да,
вот?
Да.
Ну, так
да,
я вам только что расшифровывал все это.
Вы понимаете,
своими действиями они настроили граждан Российской Федерации, многих из тех даже, кто не собирался голосовать за Владимира Путина, настроили их на то, чтобы они пошли на избирательный участок или взяли телефон в руки и проголосовали за Владимира Путина. Все, они все.
Все руководители западных стран были, они помогли.
Да, конечно.
Вот этим всеми, а может быть, это тогда Владимир Владимирович вообще знает, что ему помогают? Почему тогда он их называет врагами, а не помощниками?
Вот
Макрону нужно сказать спасибо.
Да, я думаю, что он и скажет за это спасибо. Да, за это, конечно, спасибо. Макрону, Шольцу, Байдену и всем прочим, конечно, королю Карлу, царство ему небесное в ближайшее время.
Может быть, тогда перестать их считать врагами?
Нет, они враги. Они же нам помогают по глупости своей.
Они же по глупости помогают.
Конечно.
Может, вы глупый?
Может быть.
Извините меня, пожалуйста.
Может быть, но я считаю их глупыми, понимаете? И здесь мы только если Георгий, на полях своей игры сойдемся как-нибудь с Макроном, и нам понадобится...
Георгий, я считаю вам, что вы умный человек, а вы делаете вид, что вы глупый.
Я не делаю вид, что я глупый. Если серьезно мы с вами будем разговаривать, Александр, то да, я вам сказал, каким образом они помогли. И помогли они... против своей воли. То есть они-то хотели другого, явно. Они помогать не хотели. Но им, я не знаю, это их советники, это их образование, это их интеллектуальный предел не позволяет понять, каким образом их действия отражаются на электоральной картине в России. Я в голове у Эммануэля Макрона, слава богу, не копаюсь. И надеюсь, что там никогда никто копаться не будет, кроме патологоанатома в свое время. Но... оно вот выглядит именно таким образом. Нормальный, спасибо, Александр, нормальный русский человек, когда выходит француз, или выходит американец, или тем более выходит немец, и говорит, что оказывается, ох, Россия, мы сейчас с вами повоюем, мы сейчас придем вас жизни научим, нормальный русский человек смотрит на это и говорит, а, так вот оно, значит, ты немец, хочешь ко мне сюда прийти со мной повоевать, меня жизни научить? Я пойду проголосую на выборах за того, кто тебе этого сделать не даст. По-моему, схема абсолютно, абсолютно нормальная. Пятиколесный боится звонить Роману, пишет Алекс. Я не знаю, боится он или не боится. Я не думаю, что он боится, честно говоря. А вот и молодой бычок с того анекдота позвонил, пишет фельдмаршал Дуб. Опять колеса забыл принять. Живет эта шутка, Александр, про вас. колесами. А мне вот все номера скидывают разные, американские. Да-да-да-да. Есть там эта тема с номерами. Что это за глупыш звонит, не имея ни малейшего понятия, что такое аллегория? Слушатель в курсе, что такое тревожные расстройства, пишет Борисыч. Это я просто вот читаю ваше сообщение. Так оцениваете вы звонок. От путинского информбюро Бабаяну ГР в отбой лично в Одноклассники. Про Белгород не говорить, сделать акцент, что нищие британцы подыхают с голоду, представить Карлушу Третьего как абсолютное англосаксонское зло, подавляющее суверенный суверенитет всего мира, взять в эфир звонки Сергея Алексеевича Вайса Гургена, пятиколесного Александра Ларина, мужика с головкой в Киеве, читать сообщения Григория СПБ, Виталия Филика, Тазет, Панка 13-го, Дениса Девятиэтажника. И только попробуй нарушить, мы тебя в Сибирь отправим. Именно так вам, походу, тоже приходят эти рассылки, Виталий. Все прям слово в слово. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Вы в эфире.
Здравствуйте. Подмосковье.
Здравствуйте, знаете, Подмосковье.
Я подключилась не сразу, да, к вашей передаче. Ну вот я хотела бы напомнить выражение такое, когда бомбили Югославию, летал Примаков, вы, наверное, еще в юном возрасте были.
Да.
Мы помним все это. И вот руководитель Югославии, он сказал, что следующее будет Россия. Понимаете? И многие из руководства говорили, подзабыли вот это изречение. Понимаете? Вот сейчас вот коллективный Запад, он через Украину подобрался и здесь идет. Но это же витало в воздухе много лет, вот это высказывание, после того, как распалась вся Югославия, что там происходило. Выражение это было, что следующее будет Россия. Понимаете? Печально, что сейчас все это происходит, конечно. Вот. И наши должны были знать, что происходит на Украине, МИД, в частности, до 2014 года, 2014 года, что там происходит, какая атмосфера, какая обстановка. В 2014 году уж явный переворот был, понятно. Вот. Но то, что вот Белгород сейчас, это ужасно слушать даже вот это все. Уже это русская земля, в принципе, идет. И вот хотелось бы напомнить, чтобы люди вот это помнили тоже, когда говорили.
Понял. Спасибо. Спасибо. То, что весна пришла, можно понять по состоянию звонящих людей. Так это же прекрасно. Весна – это прекрасно. Что-то Александр Рисковат сегодня уж больно резко высказывается. Ну, бывает. Не все умеют проигрывать. Хотя он говорил, что он за Путина пойдет голосовать. Поэтому, может, наоборот, слишком бурно праздновал. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Да, очевидно, что граждане России оказали вот полную политическую поддержку президенту Путину. Но вот немножко о другом.
Да,
вы понимаете, в общем-то, в принципе, Укррейх идет по лестнице эскалации, обстреливая Белгород, нападая на Курскую и Белгородскую область, обстреливая вот эти российские регионы. Ну, Укррейх явно движется по лестнице эскалации. Мы, к сожалению, достаточно как-то сильно и не то, что нестандартно, но как-то говорится, неважно термин, отвечая, так сказать, жестко не отвечаем, мы тем самым провоцируем движение Укррейха по лестнице эскалации, провоцируем Запад. А завтра Запад захочет подставить им, киевскому режиму, вот эти ракеты, так сказать, пресловутые, дальнобойные. То есть мы, их, наших врагов, мы только провоцируем на усиление вот против нас, военной войны против нас. В этом проблема, то, что вовремя, жестко ответив, мы тем самым предотвратим, может быть, даже в будущем, мировую ядерную войну. Вероятность такая есть. Мы бы ее предотвратили, потому что, вы понимаете, мне кажется, провокация против граждан России, против общественного мнения России, это то, что вот объекты, связанные с высшей властью Укррейха в Киеве, стоят целехенькие. А потом это все закончится мировой ядерной войной в перспективе. Из-за того, что мы вот позволяем наглеть Укррейху, идти по лестнице эскалации и вовремя не нанося по ним чувствительные и максимально жесткие удары. В этом проблема.
Я вас понял, но Алекс говорит, а вот и головка подъехала. Да, ядерная боеголовка. Я понимаю, о чем вы говорите, но я не могу прям вот полностью согласиться. Да, понятно, что ответы нужны. И я вообще убежден, что момент, когда человечество в ближайшее время все-таки встанет перед вопросом нажать кнопку или нет, он на самом деле-то и не за горами. Этот момент обязательно произойдет. И после него как раз и пойдет откат. По-другому уже, видимо, не получится. Вот наблюдая за теми процессами, которые происходят в мире, в первую очередь в западном мире, ведь это они накручивают эскалацию. Это они говорят о войсках, это они постоянно твердят о том, что Россия обязательно на них должна будет напасть в ближайшее время. Это их риторика. Они накручивают. Этот момент, он так или иначе должен будет случиться, и там вот человечество, собственно, и выберет. Уничтожаем все и вся, или даем заднюю и расходимся по сторонам, как это уже и бывало. Этот момент будет. Но по поводу того, что мы их провоцируем каким-то образом, здесь вот я не согласен. Мы никого не провоцируем. Мы идем своей дорогой. Это не провокация, это называется победа. Мы побеждаем на поле боя. Мы владеем инициативой. Это не провокация. Провокация — это то, чем занимаются они. От безысходности, потому что по-другому они не могут повернуть никаким образом этот процесс вспять. И не повернут. Не получится. И войска они туда в нужном количестве свои не отправят. И не пойдут в открытую воевать с Россией, если они совсем не умалишенные. Если умалишенные отправят, ну, значит, придется их победить. Что делать? Там уже не будет выбора. Но они не отправят. Они струсят, они будут пытаться каким-то другим образом повлиять на эту ситуацию, и не повлияют, и проиграют. И процессы пойдут дальше. А вот что, как там вырулится к этой кнопке, вот там посмотрим. Украрейх, вернее, британцы, просто внимательно изучили опыт конфликта в Газе. Там ведь тоже все началось с абсолютно зверской атаки против мирных жителей. Спровоцировали непропорциональный ответ, который лег отличной картинкой в мировых СМИ. Провокация на границе — это про то же. Ждут, что мы как-то слишком рьяно ответим и начнем бомбить города, раскрутит инфополе, что Запад предлагает переговоры, а русские обостряют, и под этим соусом новое финансирование оружия получат. Звучит логично, интересно, но по поводу финансирования, тут тоже все на самом деле попроще чуть-чуть. Главная загвоздка в финансировании — она заключается в американских выборах. Европа все финансирование, которое может выделять, она выделяет, у них нет на это денег. Им денег своих не хватает. Единственный шанс каким-то образом эти деньги получить — это Соединенные Штаты Америки. Они деньги не дают. У них денег предостаточно, но они не дают. Они дают почему? Потому что тормозят республиканцы. Республиканцы почему тормозят? Потому что у них выборы. И никаким образом они, я убежден, прогибаться сейчас во время избирательной кампании, такой причем ожесточенной, которая у них там идет, они не будут до последнего. Есть основополагающие вещи, пункты в программе что одного, что другого кандидата. Они от них отступать не имеют права, потому что это будет воспринято как слабость. Дональд Трамп сейчас на коне, у него прекрасно все с рейтингами. С какого такого перепуга он вдруг должен сдать назад? По основополагающему вопросу, по вопросу границы. Именно это тот самый камень преткновения. Поэтому они могут сколько угодно провокаций делать. Я очень сильно сомневаюсь, что республиканцы дадут назад. А главное, мы на провокации не ведемся. Что самое интересное. Они продолжают, мы не ведемся. Так, Камоныч пишет, поздравляет меня, спасибо вам большое, долбить до победы, освободить заодно и Молдавию. Так, а то скоро Приднестровье останется без лекарств, геноцид — наше время, и от кого? От властей в Кишиневе? Абсурд. Да не абсурд, к сожалению, это никакой не абсурд. Сейчас у нас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
19.06 в Москве, сегодня 19 марта, вторник, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наши координаты. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звоните 7373-94-8, код 495. Также идет прямая трансляция на нашем канале на Ютубе. Заходите туда, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Также идет трансляция во ВКонтакте, в Телеграм-канале. Радио говорит МСК. Латиницей в одно слово. Да, действительно, я вижу, вы мне все пишете. Я от вас, кстати говоря, сначала узнал, потому что в тот момент, когда у нас новости начались, пошли эти истории на лентах. Да, по ходу дела умер Василий Уткин. В возрасте 52 года ему было. Ну, да, так бывает. Земля пухом, да, и соболезнования близким. Что тут можно еще сказать? Да-да-да, так, вот я читаю тут это все про... Понятно, понятно, про вот Макрона. Давайте вот звонок у нас есть. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Дайте добрым словом вспомнить Василия Уткина, пожалуйста.
Давайте.
Разрешите?
Хорошо. Да, да.
Да. Один из лучших, конечно, комментаторов был. Ну, если это, конечно, не дай бог, если это правда. Ну, комментатором он действительно был лучшим, наверное, долгое время. Судьба его достаточно трагична, все, эта жизнь. Он очень любил футбол, конечно, с огромной любовью во всех его проявлениях любил там о нем говорить. Хотя он не очень хорошо в нем разбирался, имеется в виду. Так вот, на экспертном уровне. Часто очень много ошибался, но это не суть. Суть в том, что он его любил, комментировал его азартно. Создал, конечно, гениальную передачу «Футбольный клуб» 90-х годов. Это был совершенно еще топ.
Это да. Это здесь я с вами согласен. Который
задал уровень, я даже не знаю, вот он уровень футбольных передач сейчас. Ну, сейчас такого и нет, как бы, даже уровня. Сейчас вот даже то, что там на матче приглашают экспертов, все это скатилось в совершеннейший там такой, между собойчики какие-то. Поэтому давно-давно, в 99-м году, я у него брал там автограф, там с ним общались какое-то время на стадионе. Ой, и, конечно, запутался человек в жизни. В последнее время прям совсем сильно было его жалко, совсем запутался, нажил себе, зачем-то сделал себе сам много врагов, много с кем конфликтовал, с фанатским движением, и ну, со всеми, конфликтовал со всеми, с кем мог. Причем не совсем понятно зачем. Казалось бы, занимайся любимым делом. Но там вроде бы как и зеленый змей. Я в его последнем одном из интервью так он достаточно откровенно рассказывал про многочисленные операции по похудению, по алкоголизм и прочее, прочее. Ну, светлая память.
Да, да, в принципе, я со многим согласен, спасибо. Там, если пары слов. Я не был согласен с Василием Уткиным по вопросам, не касающимся футбола, практически по всем. А он одно время очень активно об этом, обо всем высказывался. Ну, если говорить про него как про спортивного комментатора, да, это был один из лучших спортивных комментаторов в нашей стране. Действительно, большой спортивный деятель, который, да, то самое, значит, НТВ+, футбольный и программа «Футбольный клуб». И практически все комментаторы, которые у нас есть, это вот его люди, его школа, люди, которых он набирал в свое время в ту или иную редакцию. Мне в свое время удалось побывать в той самой, значит, легендарной комнате футбольной в Останкине, в этой, во всей редакции. Если говорить, не, ну, про, если человек умер, про него хорошо или никак, вот я буду говорить про него как про комментатора. Это был большой комментатор, который в последнее время не комментировал, потому что действительно со всеми рассорился. А так, земля пухом. Футбольный клуб действительно была программа, которой я засматривался в детстве. Сейчас забавно на это смотреть, потому что сама программа, за исключением именно Василия Уткина в кадре, все остальное было очень посредственного качества на самом деле. Но такое было тогдашнее телевидение, кабельное, даже, наверное, спутниковое его надо называть. Но Василий Уткин в этом смысле был человеком достаточно интересным и со своим стилем. В общем, да, вот такие вот новости бывают. Он, да, уже пришла информация. Я видел, что у него были проблемы с сердцем. Он болел в последнее время. Именно из-за проблем с сердцем, собственно, человек и умер. Давайте, ладно. Пойдем с вами дальше. Была еще одна интересная история. Она появилась, слушайте, даже тяжело вспомнить, когда прям появилась эта новость. Она, по-моему, появилась в субботу, если мне не изменяет память. Эммануэль Макрон, уже много раз упомянутый нами с вами сегодня, предложил публично России принять участие в перемирии на время Олимпийских игр в Париже. Сказал, что надо обязательно так сделать, олимпийский спорт, это все, значит, о, спорт и мир, спорт вне политики и так далее и тому подобное. Надо обязательно принять, значит, участие в этом перемирии, и Россия должна это сделать. При этом параллельно с этим у нас запустилась дискуссия сразу на этот счет. Запустилась дискуссия, а надо, не надо, а как вообще? А если они тоже будут принимать участие в перемирии, а нужно ли принимать такое приглашение, а как нам надо себя вести и так далее. При этом МОК, например, тот же самый, параллельно с этим решил призвать спортсменов бойкотировать игры дружбы, которые будут проходить в России. Причем в их официальном пресс-релизе сказано, что олимпийское движение осуждает любые инициативы по политизации спорта. Вот хватает наглости, это называется, по-другому и не скажешь. То есть еще и это с нашей стороны, оказывается, была политизация спорта, а не с их стороны. То есть это вот к тому, что Александр звонил и спрашивал, они глупые или не глупые. Я не знаю, если вы попытаетесь назвать это хитростью, то она настолько наивная, эта хитрость, что граничит с глупостью, безусловно. То есть вы берете, запрещаете России участвовать в Олимпийских играх под нашим флагом, с нашим гимном, даже и без них по бумаге участвовать в Олимпийских играх в Париже будет невероятно тяжело спортсмену из России. Он будет участвовать не как спортсмен из России, а просто как независимый спортсмен из ниоткуда. Но даже чтобы такой статус к нему пришел, все равно нужно там сразу по нескольким критериям подходить Международному олимпийскому комитету, чтобы они разрешили вам участвовать в этих Олимпийских играх. И в это время вы берете и говорите, что давайте еще перемирие вы объявите. Мы еще осуждаем все ваши попытки провести какие-то альтернативные игры. Ну и перемирие давайте, пожалуйста, объявите на время Олимпийских игр, на которые мы вас не зовем, и видеть, где вас не хотим. И всячески будем вам запрещать участвовать в этих Олимпийских играх. Если это не глупость, то что тогда это? Хотя, может быть, вы со мной не согласитесь, скажете, наоборот, надо сыграть на этой истории и принять это предложение Макрона, но с одним небольшим условием. Чтобы сборная России, например, поехала и выступила на этих Олимпийских играх. И тогда да, тогда можем принять условия, согласиться на перемирие. Ваше мнение хочу услышать. 925-48-94-8, Telegram говорит МСК-бот, звоните 7373-94-8, код 495, слушаю вас, здравствуйте.
Приветствую, Георгий, Костя из
МИСа. Здравствуйте, Константин, здравствуйте.
Ну, у меня мнение простое. Мы не участвуем в Олимпийских играх, значит, мы не участвуем в перемирии. Вот на самом деле очень хочу, чтобы Мария Захарова что-нибудь как-нибудь красиво это сказала. У нее получается. Вот, а то, что они с ума сошли или что-то там, они все время неадекватно гонят, и это очень похоже на Орвела. Очень много раз это упоминалось, вот эта война, это мир. То есть вот прям четко. То есть, как бы вы отстранены, но давайте перемирие. Вы агрессор, но идите нам на уступки. Это прям, ну, у них политика такая. То есть, а Макроша уже, он там официально-то сказал, что 1000 солдат готовят или 2000. Ну и какие с ним вообще после этого разговоры?
Угу. А в чем логика? Ее вообще здесь надо искать? Может, есть задумка какая-то? Мы ее просто не видим.
Логика, задумка это... Смотрите, как по моему мнению, тут логика, задумка такая. То есть они всегда говорят, что они правы, и не важно, что они говорят. То есть всегда мы агрессор, то это просто в лоб. И не важно на логику тут. Как это? Ну, геббельсовская пропаганда. Чем больше ложь, тем охотнее в нее верят.
Ладно, хорошо, понял. А Израиль тоже должен перемирие? Не, Израиль как-то так и не надо, ничего, не обращай внимания на Израиль, все нормально, все в порядке. Я не видел никаких сообщений по поводу Израиля на этот счет. Не-не-не, ну, согласись, это не удивляет. Удивить может только пробитие, ну, как кто-то из наших слушателей выразился, да, дна нового. Вот эта наглость... Когда Макрон берет и говорит, что давайте объявляйте перемирие в честь Олимпийских игр, где мы вам запретили участвовать? Он не говорит, он, если бы он действительно сам вышел и предложил, вышел бы с такой инициативой, сказал, давайте мы объявим перемирие, но разрешим России участвовать в Олимпийских играх, и тогда попробуем договориться с Россией, чтобы она устроила перемирие. Вот такие условия. Компромисс. Участвуйте, соревнуйтесь, но перемирие. Нет, он же не вышел с таким предложением. Оно в нем есть какая-то здравость. То есть я здесь вижу предмет для торга. Я бы первым был человеком, который сказал бы, к чертовой матери пошли со своими Олимпийскими играми. Никакого перемирия, не надо в этом участвовать. Подачки эти ваши никто принимать не должен. Я бы был первый. Кто такой бы заявил. Но как компромиссная позиция, от которой можно отталкиваться и торговаться, она бы звучала логично от Макрона. А то, что он выпалил сейчас, я в этом вообще не вижу никакой логики. Но это насколько надо держать своих же людей за идиотов, чтобы на это все смотрели и кивали головой. Да-да-да, вот Россия сейчас не пойдет на перемирие, ну что ж за скоты? Олимпийские же игры. Так вы же сами запретили нам в этих Олимпийских играх участвовать. С какого черта мы ради вашего пира должны наступать на свое собственное горло? Что это за логика такая? А укрохохлы его будут соблюдать? Не думаю, отказать. Да и отказано-то будет 100% в этом. Это, мне кажется, даже не обсуждается. Но тут сама инициатива поражает своей наглостью. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. В эфире.
Да, здравствуйте, друзья.
Здравствуйте.
Буквально Владимир. Сегодня, или вчера, видел мем, значит, длинный стол, большой кабинет. С одной стороны сидит Владимир Владимирович Путин, другой Макрон. И Макрон, значит, говорит, во все времена... Войны прекращались во время Олимпиады. Ну, и Владимир Владимирович такой много, мы-то в ней не участвуем. Вот. Такая шутка небольшая. А на самом деле мы не должны никогда ни перед кем оправдываться. Ребят, если вы нас вот там не пускаете, это ваша проблема. Я представляю так себе ситуацию, что если бы, допустим, они нас пустили в обмен на перемирие, мы бы там тоже взяли какие-нибудь первые места, наверняка, потому что наши спортсмены, в общем, ну, как бы, не последние же, как ни крути, все равно мы как-то, так сказать, делим призовые места время от времени достаточно часто, начиная с Советского Союза, когда вообще весь пьедестал был наш, собственно. Поэтому никаких переговоров с врагом, никаких условий, никаких, вообще, мне кажется, бойкот надо объявить. Ребят, мы вот сейчас свою проблему решим там, где мы их сейчас вот должны решить, а потом перейдем к следующему этапу разговора с вами.
Угу. Понял, спасибо. Владимир Путин, собственно, комментировал эту историю. Он сказал, что он заявление, близко к тексту постараюсь, заявление президента Франции он не слышал, но готов рассмотреть так или иначе любые вопросы, но всегда будем отталкиваться от интересов России. Ну, это такая, да, стандартная дипломатическая формулировка, в принципе. Мы готовы рассматривать какие-либо инициативы, но в том виде, в котором она сейчас заявляется, ну, это просто фарс. Самый настоящий. Инициатива такая же тупая, как если бы Путин сказал, давайте на майские праздники санкции нам снимите, пишет Бор. Да, ладно, хорошо. Просят мира, значит, у них все плохо. Это 100%. То есть понятно, что я вижу, тоже вы мне присылаете историю о том, что хотят воспользоваться передышкой для того, чтобы перебросить войска, какую-то определенную помощь, там, выстроить оборону каким-то образом украинской армии. Это все правда так. Скорее всего, да. Но и это говорит о том, что все плохо. Просто то, как это все подается, вот это вот вызывает массу вопросов. Биполярочка у Макрона такая нехилая, пишет Василий. Да, то есть вот все это на настоящую болезнь сваливаете. А вот мне не кажется, что это болезнь. Я думаю, что это просто неумелые попытки... в большого политического воротилу. от Эммануэля Макрона. Мы много раз говорили о том, что он претендует на какое-то лидерство в Европейском Союзе. Но лидерство не выросло еще для того, чтобы на это на все претендовать. А он очень пытается. Делает это вот так вот неумело. Косо, криво у него выходит. Логика в том, что наши враги потом будут всему миру говорить, что они предлагали перемирие, а мы всегда от этого предложения уходили в отказ. Они хорошие, а мы тираны. Наивная логика. Да, хорошо, давайте даже представим себе это. Но вы это должны продать кому-то. Ну, как это можно продать? Любой нормальный здравомыслящий человек скажет, ну, вы предлагали им перемирие в обмен на что? Вы им что предлагали? Вы предлагаете, вы с ними воюете. Вы каждый день говорите о том, что собираетесь отправлять туда войска, собираете со всего мира какие-то боеприпасы, бабки отправляете, не признаете президента и его выборы называете фарсом. Как только еще не пытаетесь оскорбить Россию, машины у них отбираете. И при этом говорите, слушайте, русские, а может быть давайте вы перемирие объявите? И при этом ничего не предлагаете от себя взамен, не смягчаете риторику, не предлагаете участие в тех же самых играх, не снятие каких-то санкций, ничего. То есть вы просто такие, ну а что нет? Это знаете, как эти люди, которые на Авито периодически пишут, а давай, может быть, ты мне просто так отдашь то, что ты там продаешь. Может, просто так отдашь. Слушай, ну тебе не надо явно, ты продаешь, а мне очень надо, но у меня денег нет вообще. Вот и у нас есть один такой, который готов диван отдать бесплатно.
Да.
Я боюсь, что этот диван никому не... Как, зачем бесплатно?
Ну, я шкаф купил, кровать, а мне диван теперь...
Шкаф-кровать, стоя спишь в шкафу. Ну, в общем, вот мне напоминает это вот эту вот логику. Или как там, если про мемы говорить, обычно так многодетные мамы типа пишут на Авито. Ой, у меня там 10 ангелочков, пожалуйста, отдайте мне просто так, бесплатно. Ваш телевизор 75-дюймовый за 200 тысяч рублей. Ну, что-нибудь такое. Вот это же так выглядит. Просто чушь. Откровеннейшая чушь. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуйте. Ой-ой-ой. Как это бросает трубки, мне прям по ушам бьет. Слушаю вас. Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Но мне кажется, тут вопрос же ведь не сути сообщения, а скорее целевой аудитории. То есть если оно обращено условно внутренней своей аудитории, они как бы для внутренней говорят, что вот мы проводим какую-то активность, вот мы предлагаем решение этой России. Как бы там же внутри абсолютно же другое, во-первых, отношение ко всему, что происходит. Ну, по крайней мере, там у какой-то части аудитории. Это mm-hmm. при этом, ну так же ведь так делают все. Ну, то есть, условно, когда мы, как Россия, говорим, слушайте, а давайте вы перестанете поставлять, и завтра сядем за стол переговоров, все решим. Это же тоже понятно, что, ну, как бы, предложение не слишком реалистично, никто его не примет. Но мы же его делаем точно таким же образом. То есть мы там, с одной стороны, подсвечиваем, а мы готовы. С другой стороны, для внутренней аудитории говорим, смотрите, мы тоже, как бы, там, готовы рассматривать варианты, и мир для нас как бы важен, и так далее. То есть это вопрос исключительно политический, и ничего в этом удивительного нет. Обычная логика... Там, подсветить свои плюсы и скрыть минусы. Это, в общем, мне кажется, вполне логично.
Ну, вы вот, приводя в пример, я не очень согласен с этим примером, потому что, мне кажется, про другое. Ну, ладно, хорошо, оттолкнемся. Вы вот, говоря про... Вы перестанете поставлять им боеприпасы, и мы сядем за стол переговоров. Вы же видите минусы при подсвеченных плюсах, правильно?
Минусы, ну, опять же, здесь, а какие для них здесь плюсы? Ну, то есть, условно, если это сообщение обращено условным США и Европе, как бы они должны перестать поддерживать Украину, они, да. по сути, потеряют своего там сателлита, да. на границе с Россией, и какие для них здесь плюсы?
Вот, вот. Но вы же видите это. Вы же видите, что это предложение для них не имеет никакого смысла. Хотя вы живете в России. Так почему француз не должен видеть точно так же отсутствие смысла в их инициативе с Олимпийскими играми?
А я думаю, что здесь зависит уже от, условно, качества аудитории. Я не думаю, что большая часть понимает этого аудитории внутри Франции, так же, как я не думаю, что большая часть понимает эту аудиторию России. Я думаю, что тоже не маленькая часть считает, а что, действительно, пусть оружие сложат. А что, нормальное предложение? То есть тут как бы вопрос такой, что не все понимают, как ни странно.
Угу. Ладно, хорошо, понял. Но я почему не согласен с историей про оружие? Потому что это не предложение. Это никогда не звучало от России как предложение. Президент говорил несколько раз об этом, и он говорил об этом немножечко в другом контексте. Он говорил, что вы про мир говорите, про то, что вы переживаете там за какие-то жизни, так перестаньте накачивать вооружием. Вы же провоцируете отсутствие мира. Вы провоцируете таким образом продолжение смертей и боевых действий, накачивая их оружием. Если вы так беспокоитесь за жизни, перестаньте подливать масло в огонь. Вот о чем говорил президент. Но он не выдвигал это как свою инициативу. Официальная инициатива от президента Российской Федерации, я не знаю, там, официальному Вашингтону, Белому дому перестать, ну, Белый дом уже этого не делает, хорошо, там, не знаю, Шольцу или Макрону перестаньте поставлять вооружение. Это не так было. Это все-таки было в беседах с кем-то, в рассуждениях на тему, поэтому немножечко не подходит. Ну, даже если мы абстрагируемся от того, что не подходит, все равно, так или иначе, и плюсы, и минусы для всех сторон, они ясно видны нам всем. Я тоже сомневаюсь, что есть человек, насколько надо быть вообще не отдупляющим, что где происходит, не видящим дальше своей вытянутой руки, чтобы не понимать, что России нет никакого смысла соглашаться на подобную инициативу, потому что вы России не предлагаете ничего. С какого такого перепуга вдруг Россия должна согласиться? Это надо быть просто, ну, реально дебилом. Другому даже и не скажешь. Георгий, не нужна тут логика. Западные СМИ не доносят... Так, убежал. Не доносят до населения логику Путина. Там своя информационная повестка. Попробуйте связать воедино. Провокации на границе с целью вызвать агрессивный ответ России. Раз. Два, периодические вбросы и заявления о том, что Запад предлагает переговоры и перемирие на Олимпиаду. Скорее всего, расчет на то, что мы таки ответим по банковой, они смогут развести руками и сказать, ну мы же говорили, русские крайне агрессивные, недоговороспособные. Этим самым население Польши, Прибалтики, Германии, Румынии и далее по списку попробуют убедить необходимости воевать. Прекрасно. Но еще раз, вы там, я не знаю, Гжегош какой-нибудь там, вот поляк, сидите и вы читаете эту новость. Макрон предложил перемирие России на время... значит, проведения Олимпийских игр. У вас не возникнет вопрос сразу. А Украине он предложил это перемирие на время Олимпийских игр? А почему вдруг русские должны пойти на это перемирие? Они же не будут участвовать в Олимпиаде. А поляк точно абсолютно знает, что мы не будем участвовать. Потому что поляки впереди планеты всей шли в тот момент, когда нам запрещали везде участвовать. Что у нас с ними был намечен стыковой матч за выход на чемпионат мира. Они были главными лоббистами в этом смысле. Поляк точно абсолютно знает, что Россия не участвует. И как, у него не возникнет этих вопросов? То есть у европейцев не существует в голове какого-то отдела, который отвечает за торги. Они не понимают, как работает торговля. Они не понимают, что для того, чтобы что-то получить, ты должен что-то отдать. Они дурачки, которые, чтобы похлопать руками, они должны сначала эти руки опустить на стол и только после этого хлопнуть, что ли? Так оно? Так вы себе представляете европейцев? Не надо тоже недооценивать их, они не все там клинические идиоты, абсолютно тупые. А вот эта пропаганда, которую вот сейчас Василий попытался выстроить, да, логику западной пропаганды того же самого Макрона, она направлена на клинического идиота, который у него 2 плюс 2 каждый раз получается деревяшка, понимаете, с гвоздем торчащим, и не имеет никакого отношения к математике. Сейчас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
19:36 в Москве, сегодня 19 марта, вторник, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит Москва-бот», звоните 7373-94-8, код 495, также идет прямая трансляция на нашем канале на YouTube, заходите туда, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Обязательно, надо ставить лайки. Колокольчики тоже можно прожать. Также у нас идет прямая трансляция во ВКонтакте, в Телеграм-канале «Радио Говорит МСК» латиницей в одно слово. Сергей пишет про Уткина, что скажем. Уже все сказали про Василия Уткина. Слушайте, если хотите что-то услышать очень сильно, можете отмотать на полчаса назад. Учитывая риторику последних годов, что в Олимпиадах начали играть одни трансформаторы, она не объективна и прочее, то смысл нам ехать хоть как-то торговаться на этом поле. Если мы готовы изменить линию партии, то хорошо, хотя несерьезно. Я же думаю, Олимпиада не то место, где нужно торговаться на столь важный предмет спора. Вот наши активы и платежные системы, вот это уже уважаемо. Я согласен с вами, Виталий Филип, абсолютно. Я еще раз говорю, что если бы нам и предложили что-то там, типа участия наших спортсменов в Олимпиаде в обмен на перемирие, на это нельзя было соглашаться. Это действительно не того калибра мероприятие, чтобы им торговаться за какое-то за перемирие. Нет. Но я не про это. Я про то, что это выглядело бы хоть как реальное предложение. С целью действительно там, договориться хоть о чем-то. Как отправная точка для каких-то переговоров. Оно могло бы послужить. Тут уже было бы хоть какой-то предмет для обсуждения был бы в этом во всем. А сейчас ничего нету. Василий, значит, добавляет третий пункт свои рассуждения. Качество образования в Штатах, как и в Европе, система снижает последние пару десятилетий. Говорю, потому что точно это знаю, по долгу службы собеседовал и брал на работу 20 молодых специалистов из стран Европы. Там кругозор примерно на уровне моего 8-летнего сына. Так что этим людям можно легко впарить любую чушь про Россию. Задумываться и задавать неудобные вопросы не будут. Тупо нет критического мышления. Косвенно это подтверждают соцопросы, а также процент голосующих за партии вроде «Зеленых» и «ХДС», которые программно убивают энергетику Германии. Ну, это интересно. Ну, то есть мы все-таки за тупых их будем держать. Я причем согласен с вами по поводу образования. Я не знаю, насколько они его специально как-то снижают системное качество. Оно просто немножко другое. Я тоже не понаслышке знаю, как это все выглядит. Оно очень узкоспециализированное просто. То есть если ты учишься там, я не знаю, на юриста международника, то вот ты будешь, возможно, ну, если там хорошо будешь учиться, хорошо будешь знать свой предмет, но не будешь знать ничего вокруг, потому что ты будешь учить только это, оно очень узкое. Но это как бы коррелирует с тем, что вы сказали по поводу кругозора. Ну, хорошо, как вариант, ладно. Кстати, нет критического мышления, это факт, пишет Бонзамо. Самое смешное, что по итогу еще и наши медали передали бы американцам. Когда мы участвовали бы в этой Олимпиаде, ну, если вдруг что, то да, там бы, знаете, засудили и так далее. Это 100%, это уже было, мы все это видели. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер, вы в эфире. Здравствуйте.
Вечер, парень из Кабула.
Здравствуйте.
Я вот, во-первых, хотел сказать, что, смотрите, не знаю, заметили, не заметили, я вот на что обратил внимание, что против Израиля никто ничего не говорит, что не будет участвовать. Никто, как бы, да, то есть Израиль за там эти несколько месяцев там погибло порядка, по-моему, 25-27 тысяч мирных жителей, и все молчат, и они, то есть, в Олимпиаду участвуют. А у нас там мирных жителей на пальцах, грубо говоря, можно посчитать. А вот. И вообще, я думаю, что Макрон на самом деле сделал хорошее предложение для нас. И мне кажется, нужно согласиться, встретиться и предложить ему как бы наш ответ. Да, мы согласны, если правительство Украины сдастся, мы в ту же секунду, так сказать, остановим не только на время и навсегда. Мне кажется, такое предложение было бы замечательно. Спасибо.
Спасибо. Но для того, чтобы выдвинуть свое предложение в противовес их предложению, нужно действительно встретиться. Насколько я понимаю, речь об этом не идет. Просто вкинуть в общественное поле. На мой взгляд, это должно бить по рейтингу такого человека, как Макрон, потому что он начинает походить на пустобреха самого настоящего. Вот как он выглядел смешно, когда он звонил, помните, было время, он всем подряд звонил. Надо, не надо, Макрон попытался дозвониться до этого, до второго, до третьего, сидел все на телефоне. Болтушка. Вот он тогда выглядел нелепо. И они, кстати, прекратили эту историю. И сейчас он выглядит в два раза больше нелепо, потому что каждый день у него какие-то новые инициативы, он прям фонтан инициативный, и одна перекрывает другую. Одна не имеет ничего общего с тем, что он говорил там вчера, понимаете? Ну, в общем, мысль ясна. Да, и уровень разное образование. Я как выпускник Рижской школы был на уровень ниже по подготовке к вузу, чем мой двоюродный брат, выпускник школы Московской. Еврообразование – это больше тест. Рособразование все-таки подразумевает больше рассуждений, говорит Олег. Просто новую мобилу купил и игрался. Ну, складывалось такое впечатление, да, серьезно. Джекпот пишет, почему не читаете мои сообщения? Читаю, почему. Вот, нашел. А что нам мешает согласиться и в первый день перемирия зафиксировать огонь со стороны Украины и перевернуть это предложение в свою пользу, типа нас опять обманули? А зачем? А мы будем фиксировать... А для кого мы что будем фиксировать? Мы с кем в эти игры собираемся играть? А не наплевать, что мы там где фиксируем, нет? Вспомните Энергодар, обстрел атомной электростанции с фиксацией этих обстрелов. Туда приехал аж целый ООНовский представитель МАГАТЭ, который сделал вид, что он ничего не видит. Ну, о чем мы с вами говорим? Надо не забывать, с кем мы все-таки имеем дело. С самыми настоящими шарлатанами. Не с самого высокого полета. Что нам на руку сейчас? Ну, это все еще шарлатаны. За свои слова не отвечающие. Надо это всегда держать в голове. Как же они достали гавкать. Прям так и хочется по щам дать этим дебилам, пишет Джекпот. Ух, так вот их этих. Да, согласен. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер.
Алло.
Да, здравствуйте. Добрый.
Добрый вечер, Георгий. Вы знаете, я по поводу участия в Олимпиаде хочу сказать.
Давайте.
Вы знаете, мы сейчас находимся в состоянии войны. Правильно? Совершенно верно. С этим коллективным Западом. И Вторая мировая война показала, как наши спортсмены, ребята, бывшие в плену, воевали там на фронте. Они были даже ни в какой, ни в белой форме, ни в какой, а вообще никто. Они просто были русские воины. И вот помните этот фильм «Третий тайм», когда киевская «Динамо», ну там сборная там была, все практически с Украины ребята, хлопцы наши, славяне, разгромили этих немцев в финале, когда они устроили в 42-м году, 22 июня, кстати, футбольный турнир. И они разгромили под страхом смерти. А ринг за колючей проволокой. Помните фильм? Вот как наши боксеры и футболисты, и ребята, и спортсмены там воевали с фашистами. Они знали, что они безвестные, но они воевали и держались. Я думаю, надо сцепить зубы и все-таки ребятам давать возможность побеждать и играть там. И мы знаем, кто они. Тем более. А тогда ребята не знали войну. Вот это, понимаете, вот это героизм, я понимаю. А отказаться, бросить, плюнуть на все, знаете... Это проще всего. Я считаю, что нужно идти и побеждать. Флаг, не флаг, неизвестно. А вот то, что ребята нашу войну делают...
По-моему, вы... Тут мне написал... кто мне? Сергей написал. У меня дежавю. Я, честно, тоже поймал себя на этой мысли, что у меня тоже дежавю. Как будто слышал вот слово в слово все то, что сейчас нам говорил наш слушатель. А потом я понял, что он просто не по той теме высказывается. Он говорит, как будто мы обсуждаем, надо ли дать нам нашим спортсменам поехать на Олимпиаду или нет. И поэтому мы уже слышали с вами вот все эти высказывания. Потому что мы обсуждали раньше такую тему несколько месяцев назад. Но тема другая. А высказывание тоже. Поэтому и доживем. Ящеры против славян, против русов. Вот эта Олимпиада была такая в свое время, да, ящеры и русы. Не русы вышли победителями. Россия потребовала от Германии признать блокаду Ленинграда геноцидом. Так, МИД тут же... МИД... видимо, имеется в виду Израиль, тут же массово встали на защиту Гитлера, утром полазил по израильским телеграм-каналам, и интернеты бурлят, никому не отдадим геноцид, он только наш, как мило. Да, не мило это все, на самом деле. После их открытых заявлений по поводу минских соглашений об истинных целях, как вообще можно им доверять? Никак, пишет Роман 394. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер, вы в эфире.
Добрый.
Здравствуйте.
Георгий, можно не по теме Олимпиады высказать?
Ну, попробуйте, давайте. Насколько не по теме?
Да. Ну, наверное, совсем не по теме. И еду вот сейчас домой за рулем, и в голове я тут какая мысль. Сейчас губернатор Белгородской области объявил о вывозе 1000 детей.
Да.
Сотни домов, сотни машин, имущество, все. То есть мы начинаем потихоньку отходить со своей земли, а в Киеве там всякие Линдси Грэхам приезжают, прочие упыри. Как-то вот мне кажется, что не все в консерватории правильно. Я не знаю, что поправить. Не знаю, понятно, что отвечать нельзя зеркально там или как-то еще, но как-то уже совсем не весело.
Угу. Но я сейчас ждал какого-то итога. Да, действительно, есть история про детей. Только я не согласен с тем, что мы отходим куда-то со своей земли. Нет, мы не отходим. Но надо кем быть, чтобы игнорировать опасность настоящую. Она есть. Поэтому есть эта инициатива с детьми. А по поводу того, что с этим делать, мне кажется, четко очень высказался президент. Сказал, что надо будет создавать санитарную зону для того, чтобы это не происходило. Я думаю, что в ближайшее время мы увидим с вами то, как эта санитарная зона будет выстраиваться. Их надо просто оттуда выдавливать. Ну, про Харьков очень много было сказано за эти два с лишним года. Повторяться не вижу смысла. Я думаю, что мы в ближайшее время будем с вами наблюдать какой-то в этом смысле процесс. Но то, что они становятся все более оголтелыми, это факт. Это правда так. Так, надо какие-нибудь сельскохозяйственные поля Западной Украины превратить, предварительно предупредив, в разовый полигон для испытаний Сармата, пишет не москвич. Ну, это да, это все уже мы тоже много раз обсуждали. Может, пропустил, но уже обсуждали заявление Нарышкина о том, что Франция уже готовит контингент для отправки на Украину. На начальном этапе он составит около 2000 военных. И это параллельно с призывами о прекращении огня на Олимпиаду. Им, видимо, просто нужно безопасно эти 2000 человек забросить под Харьков. Ну, им определенно точно нужно, но это кем надо себя считать и кем надо считать нас, чтобы это действительно как-то провернулось. Это их интересная схема. То есть она супер хитроумная, да? А давайте мы их отвлечем на Олимпиаду, в которой они не участвуют, и предложим им перемирие, и они на нее согласятся, а мы в это время туда зашлем наших военных. Сразу вот из Остина Пауэрса. Помните, суперзлодей вот это? Хочется вот что-то такое себе представить. Да-да-да. Да, вот этот, да, с мизинчиком. Конечно, он, да. Ну, это действительно так выглядит. Только то пародийный фильм был. Это тоже надо иметь в виду. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер в эфире. Здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Вот, может быть, воспользоваться вот этим сообщением Макрона о перемирии в связи с отказом наших боксеров выступать на Олимпийских играх и провести вот эти бои наших боксеров зарубежными, где-нибудь по территории Белгорода или Донбасса, или Харькова. И вот и на это время перемирие заключить, но предшествующие Олимпийским играм. И по результатам уже дальше действовать.
Я запутался. Честно признаюсь, не понял. Я сначала вроде понимал, а потом там появился Харьков. Я не понял, в Харькове надо провести бои боксерские, на это время объявить перемирие, но это все в отрыве от Олимпиады, какая-то сложная схема. Вспомните, как клоун Макрон со своей командой разговаривал с нашим президентом и хихикал, говоря с ним, о чем с этим уродом вести переговоры, пишет К9. Ваша страта про конец эфира работает. А ну да, она работает, не говорите. Каникулы скоро, детей пораньше отдохнуть отпустили, пишет Григорий Санкт-Петербург. Да это на самом деле не весело совсем, не смешно. Это большая проблема, ее надо решать. С Белгородом точно абсолютно надо решать радикально. Посмотрим, как это все будет решаться. Но то, что они от бессилия готовы там класть огромное количество людей и техники, лишь бы нам каким-то образом подгадить, это просто факт. И с ним придется считаться. Они там абсолютно идут на все, что угодно, воюя против мирных людей. В принципе, это их почерк. Надо было это иметь в виду заранее, что они должны будут так себя вести. Мы, кстати говоря, подготовились. То есть, если вы следили за тем, что там развивалось на границе, мы подготовились очень неплохо в этот раз. И информация была заранее, и где пойдут, было все известно заранее, и всех там их положили, они не успели дойти даже до территории России. Все, подготовка была, но этого мало. Этого явно мало. Нужно отодвигать. Санитарная зона, наша новая территория, как угодно это можно называть, но это нужно делать. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер, вы в эфире.
Алло.
Да, здравствуйте.
Да, Георгий, это я, Андрей.
Вот здравствуйте, Андрей. Темы.
Да, ну а что, у Европы есть традиция раз в 100 лет получать по морде от нас. Вот все там французское, ну когда Наполеон проиграл Первая, Вторая мировая война, потом с Гитлером они тоже проиграли. И опять нарывается. Их история, я смотрю, вообще не учит ни вправо, ни влево-то. Вообще даже поражает. Макрон вообще пацан какой-то по сравнению там с Ким Чен Ыном, Лукашенко. Вот. Это вот три лидера вот мировых. Вот. И все. Остальные вообще какие-то шестерки. Раз в полгода ездить с отметкой, ну, не знаю, как работодатель. Едешь туда, отмечаешься, опять уезжаешь. Вообще никакой инициативы нету. Никакой суверенного государства вообще нету. Угу. Еще они еще нас учат жить.
Да. Да, есть и... такое.
А?
Есть такое, здесь я с вами вынужден согласиться, да. Их задача, чтобы мы перетащили под Белгород ПВО и оголили что-то другое. У них, да, определенно точно там стоят некоторые задачи, они все пока ими не реализованы. Я бы даже сказал, что это просто крах всех их планов, то, что мы наблюдали вот на границе за ближайшие, за последние там сколько, ну, неделю примерно, да, до выборов. Георгий, я синхронно всегда запутаюсь вместе с вами. Тоже пытаюсь уловить мысль некоторых звонящих, но ничего не понимаю. Бывает, бывает. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер.
Добрый вечер, Георгий Сергеевич.
Здравствуйте, Сергей Алексеевич. Здравствуйте.
Относительно Макрона и прочих. Вот в свое время канцлер России, лицейский друг Пушкина, князь Горчаков, обнародовал свой меморандум известный, в котором заявил, что Россия перестает интересоваться европейскими делами, и безразлично к международной сваре вот этих западных стран, и что Россия поворачивается лицом к своим коренным проблемам и приступает к обустройству своей земли. Вот именно тогда это привело врагов России в смятение. Они хотели, чтобы Россия продолжала дальше вмешиваться в их дрязги всего внешнего мира, тратила вот это на все свои ресурсы и внимание. И они тогда... как пишут историки, с тревогой передавали друг другу ставшие крылатыми слова, которые многие знают, что Россия сосредоточивается. Вот сейчас именно такое время. Они и бесятся от того, что мы начали заниматься своими делами, естественно, не бросаем и международное поле, но начали укреплять свой суверенитет, безопасность и так далее. И как Жуков сказал, они никогда нам не простят, что мы их освободили. Вот за все это они и ненавидят нас. Так что надо делать свои дела, и все будет нормально. Спасибо.
Понял, Сергей Алексеевич, понял. Надо создавать свои ежегодные Олимпийские игры и приглашать на них дружественные страны. Ну, худо-бедно эта работа ведется. То есть мы какие-то альтернативы все-таки пытаемся придумать. И они пытаются очень сильно против них тоже как-то выступать. Но особенно в последнее время, особенно на фоне заявлений про наши выборы, все эти попытки их выглядят как-то ущербно. Несерьезно. По Макрону никогда не нужно недооценивать человеческую тупость. Из фильма «Большой куш» или чуть позже из книги Джоан Харрис «Джентльмены и игроки», пишет Василий. Слушаю вас, здравствуйте. Так, как бы взять? Ну, давайте вот. Добрый вечер. Вы в эфире. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый.
Вы знаете, уже немножко утомили эти ура-патриоты, которые там шапками закидают, все хихихаха. Мне кажется... очень серьезные опасности от Макрона, от всех этих прибалтов. Mm-hmm. Говорить надо прям серьезно. Ну, мое такое мнение. Mm-hmm. А все это вот, да кто такой, да что такое? Зачем нам лишних своих ребят класть под этих, как у Макронов и прочих прибалтов? Вот мое такое жесткое мнение.
Ну, а в чем здесь мнение?
Нет, надобности просто, никакой... Такой, так говорят, как будто у Макрона и армии нету. И это,
не, что, есть, конечно. Есть, конечно.
Серьезная армия, серьезная сила. Готовиться надо.
Готовиться надо. Во, вот это вот я ждал какой-то, чтобы какой-то итог был в этом, во всем. Спец по Франции не звонил, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. Слушайте, тут видел я его пару раз на экране. Пару раз пытался пробиться спец по Франции, но уже, видимо, не успеет. Нет такой традиции, чтобы боевые действия прекращала Россия. Традиция в том, чтобы все стороны это делали. Значит, нужно дождаться получения предложений по официальным дип-каналам, пока только заявление в прессе, которое мы не обязаны читать вообще, и дать согласие, что мы прекращаем, ну и Украина прекращает, а все остальные приостанавливают санкции, размораживают наши активы, отменяют все законы против российского имущества и так далее, ждем, мол, пока вы это все сделаете, мы немедленно приостановим военные действия. Ну, да, логика понятна. В общем, нужно, чтобы тоже что-то как-то Россия от этого все получила. Но на данный момент это ничего не обсуждается. Я более того скажу, этого не произойдет, не будут, а не предлагать России ничего взамен. Они действительно, вот как нам Василий писал, рассчитывают на то, что их аудитория в одну сторону будет стоять, хлопать глазками, и говорить, Россия какая злая и так далее. Расчет именно на это. Получится у них или нет таким образом обращаться со своей собственной внутренней аудиторией? Не знаю. Тут надо будет просто нам немножечко подождать и понаблюдать за этим, за всем. Это была программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян. Сейчас у нас будет рубрика «Провиант». Всем счастливо.